страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 5 марта, понедельник, 9 часов, Радио Теос, передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Это команда нашего сегодняшнего эфира. И сегодня мы продолжаем читать Священное Писание. Сегодня мы в книге «Чисел». Сегодня мы с вами будем говорить о, ну или, по крайней мере, начнем говорить и продолжим в ближайших двух выпусках, о человеке, о котором не так много на самом деле известно, но и не так мало тоже, о человеке, о котором спорят. И понятно, почему. Дело в том, что с первого предъявления не совсем ясно, что это за человек. Кстати, реальная ситуация, потому что, ну вот, встречаешь человека просто так по жизни, смотришь и думаешь, ну кто он вообще, ну что это за человек такой. И Священное Писание также дает нам возможность подумать, посмотреть, присмотреться, увидеть, обратить внимание. И я думаю, что наши встречи, беседы о том, как Бог действует и через этого человека тоже, я думаю, будут полезны. Не буду выдавать, не буду делать никаких спойлеров, просто слушайте эти передачи. Ну, кроме того, вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Radio Theos и также через наши группы в социальных сетях. Это группы по страницам Библии, ВКонтакте, Фейсбук и группы, где транслируется эта передача. Кстати, в прошлый раз был вопрос, как сделать, как написать, чтобы сообщение попало в руки ведущему. Знаете, что все сообщения попадают в руки сотрудникам Радио Теос. Некоторые из них попадают, или большинство, подавляющее большинство, попадают в руки ведущему. К сожалению, не на все сообщения у нас хватает времени. Поэтому, ну, просто напишите свой вопрос, и все. И на этот вопрос мы обязательно ответим здесь, в эфире. Если действительно, ну, скажем так, не попадает вот то, когда вы пишете, не знаю, там, идиоты вы все, да, вот без аргументации и прочего. Признаюсь, попадает, когда вы пишете «молодцы вы все», но мы этого не читаем, потому что, ну, или так, иногда читаем. Кстати, про идиотов тоже читаем, если есть какая-то мотивация. Если есть мотивация, если есть объяснение вашей позиции, то и проходят эти сообщения, и мы их читаем, и мы на них отвечаем. В прошлый раз было интереснее, было интереснейшее сообщение, на которое мы, в общем, должны начать, по крайней мере, сегодня отвечать. Я думаю, что сегодня начнем, завтра продолжим, если не успеем все, а явно не успеем. Говорят так, вы считаете, что Библия — это Слово Божие? На каком основании? Мало ли, какая книга называет себя Словом Божьим? Да, тут на самом деле можно продолжить этот вопрос, он задается порой так. Я могу придумать какую-нибудь книгу и сказать, что это Слово Божие. Попробуйте, пожалуйста, со мной поспорить. Сегодня мы поговорим в связи с этим об уникальности Библии. Одно дело говорить, что это Слово Божие. Другое дело — исторические свидетельства, исторические аргументы, исторические факты, которые касаются этой книги. Я скажу вам вот о чем. Конечно, эти факты не могут быть стопроцентным неопровержимым доказательством в научном смысле, в смысле, допустим, алгебры или геометрии, богодухновенности Священного Писания. Но эти факты подводят нас к мысли о том, что эта книга действительно отличается от всех остальных. Я начну сегодня говорить об этих доказательствах, но у нас с вами есть наше дело. Мы читаем Библию, а не просто рассуждаем о Библии. Ну, поэтому сколько успеем, столько успеем. А вы, друзья, пишите, и мы также на эти письма, на эти вопросы, на эти замечания будем отвечать и читать их. Ну, давайте начнем с того, что Библия — это еврейское слово, греческое слово «библия», слово «библос» — это единственное число, одна книга. «Библия» — это просто книги. То есть, когда мы говорим о том, что «библия» — это книга книг, это не только имеется в виду, что она лучшая или высшая из всех книг, а это в самом буквальном смысле книга книг. То есть, одна книга, которая составлена из многих книг. Точнее, в каноне, который принимают все христианские церкви, 66 книг, причем это отдельные книги, которые составляют единое целое. Библия была написана на протяжении, ну, по крайней мере, полутора веков, полутора тысячелетий, 1500 лет, а то и больше. 40 разных авторов. В другой такой книге по разбросу историческому, хронологическому, авторскому, другой такой книги просто в истории не существует. Большинство из этих людей друг друга не знали. Были, конечно, исключения среди апостолов, в частности, во времена Нового Завета, но большинство людей писали совершенно независимо друг от друга. Причем это были люди из самых разных общественных слоев. Тут и премьер-министр, например, Даниил, да, вот фактически Даниил в империи, где он жил, был премьер-министром. Моисей — это политический лидер, да, вроде бы все нормально и с тем, и с другим, в том плане, что и тот, и другой получили замечательное образование, там все понятно, почему они так пишут. То же самое касается Соломона, тоже блестяще образованный человек. Давид — гораздо менее образованный человек. А вот если мы возьмем Петра, допустим, да, или Иакова, или брата Иоанна, и самого Иоанна, тогда мы получается, что это рыбаки. Но и Петр, и Иоанн, и Иаков пишут блестящие совершенно богословские вещи. Иоанн начинает с такого глубокого богословия, по поводу которого философы и богословы до сих пор спорят и пытаются до этих глубин дойти. То есть самые разные люди, разные общественные слои, разные занятия у них пишут эту книгу. Причем пишут они в самых разных условиях. От пустыни, в случае Моисея, до царского дворца, в случае, допустим, Даниила, или вот жизнь Неемии, скажем, да. То есть условия у них тоже разные. Разные континенты. Это Азия, Европа, Африка. Три континента, три разных языка: еврейский, арамейский, греческий. То есть вроде бы все разное, все отличается, но при этом эта книга имеет единство. Иными словами, центральной нитью, красной нитью проходят единые темы. Прежде всего, это история Божьего дела с человеком, то есть того, как Бог работает с человеком. Развивается от бытия до откровения. Мы с вами не случайно идем по всей Библии с начала до конца, и мы постоянно видим эти межзаветные связи. Кстати, необходимо сказать о том, что далеко не все авторы знали все остальные книги Священного Писания, потому что сбор и канонизация, скажем так, признание того, что Бог особым образом работает через эту книгу, оно произошло уже, ну, началось оно во втором веке нашей эры, где-то 160-180 годы после Рождества Христова, появление первых списков, канонических списков, списков канонов. Ну и их завершилось уже в IV веке нашей эры. Этот процесс канонизации завершился. Так вот, единство темы, то есть единое содержание, Божие дело, Божие действие, Божья работа с человеком, единство сюжета во многом, то есть единство ответов на богословские вопросы. Бог представляется с разных сторон, но это не противоречивые представления о Боге. Человек представляется с разных сторон, но это не противоречивое представление о человеке. То есть получается, что разные книги Священного Писания не противоречат друг другу, но дополняют друг друга. Это тоже уникально. Другой такой книги вы просто не найдете. Уникальность сохранности Священного Писания. Ну, давайте с Нового Завета начнем. Если говорить о рукописях Нового Завета, то не считая переводов, я подчеркиваю, не считая переводов, о которых поговорим несколько позже, известно около 6000 рукописей и рукописных, полных рукописей и рукописных фрагментов. Мы считаем и рукописные фрагменты тоже новозаветных книг. Причем самое раннее из этих рукописей, да, там небольшой фрагмент, но это все-таки рукопись, это все-таки библейский текст. Самая ранняя рукопись датируется началом II века нашей эры. Возможно, и раньше. Здесь у разных ученых разные датировки. Но вот около 6000 и очень ранние тексты, ранние эти самые рукописи, если сравнить это с другими произведениями древнегреческой литературы, то следующий по числу рукописи оказывается «Илиада» Гомера. Если я правильно помню, там что-то 8 рукописей, то есть реально их очень мало. Но так или иначе, независимо от количества сохранившихся рукописей, еще один момент, и это важнейший момент. Дело в том, что на время Средневековья человечество как будто забыло об античной литературе. Если мы говорим о таком историческом периоде, как Ренессанс, начало Возрождения, то применительно к литературе, среди прочих характеристик, у него была еще вот какая важная характеристика. В начале, в самом начале Ренессанса, люди вспомнили древнегреческую и древнеримскую литературу. И, кстати говоря, вспомнили благодаря рукописям, которые сохранили арабы. Вот арабы в рукописях донесли до нас сокровищницу древнегреческой, древнеримской литературы. И, собственно говоря, Возрождение это во многом началось, если вы возьмете, допустим, Возрождение в архитектуре, в скульптуре, в живописи, как стремление сначала подражать образцам античности. Это потом пришло их переосмысление, да, но сначала нужно было хотя бы освоить эти образцы. То есть, если мы говорим о древнегреческой или древнеримской литературе, то у нас есть перерыв. Перерыв это веков в 8, да, вот от прихода варваров до того, как, не больше даже, веков 10, даже более здесь получается, от прихода варваров до того, как, ну да, с 4 по 13-14 века, когда эти рукописи стали выходить на свет, и мы уже видим зарю Возрождения Ренессанса. Что касается христианства и что касается Библии, то не только не было такой потери текстов, но библейские тексты переписывались уникальным образом, переписывались именно в это время. Потом это переписывание продолжалось. Но больше всего рукописей, больше всего рукописных фрагментов мы видим уже с 9 по 13 и по 14 века. Кстати, именно Библия была первой книгой, фрагменты которой были напечатаны после изобретения книгопечатания, ну и Гутенбергом. И, кстати, после начала книгопечатания в России печатались, прежде всего, библейские тексты. Здесь тоже особая уникальность. Библия — это книга, которую пытались истребить. Когда сегодня говорят о том, что есть люди, которые говорят о том, что Библия — это зло, Библия — это старо, Библия — это вот, ретроградство какое-то и так далее. Это не новые утверждения, они всегда были. С самого начала христианства и особенно самые суровые гонения на христиан начались и развивались как раз незадолго до того, как христианство стало официально признанной верой в Римской империи. Но вот в тот момент, до признания христианства, задача стояла в том, чтобы разрушить рукописи Библии. Почему у нас так мало древних рукописей? Вот по этой самой причине. Потом их стали собирать уже при Константине. До этого их разрушали. И люди жизнью готовы были рисковать ради этих книг и ради того, кто эти книги дал, кто эти книги написал. Чтобы рисковать жизнью, чтобы многие люди рисковали жизнью, это должны быть действительно особые книги. Но и после того, после тех событий, уже в наше время, да как в наше, да, начиная с конца 18 века и до нашего времени, неоднократно были попытки истребить, уничтожить Библию, поставить эту книгу вне закона. В советские времена далеко не во всякой библиотеке, даже научной, далеко не во всякой библиотеке была Библия. А там, где была, нужно было получить специальное разрешение для того, чтобы этой книгой воспользоваться и ее прочитать. Но истребить эту книгу не удалось. Не удалось эту книгу также и переписать. Часто говорят, Дэн Браун в свое время в «Коде да Винчи» вот эти разговоры использовал, говорят о том, что, ну вот, император заказал, чтобы кто-то там исправил Библию, исправили библейские тексты и так далее. Но если мы говорим, допустим, о Новом Завете, о Ветхом Завете тоже, но я думаю, мы завтра к этому перейдем, потому что там немножко другая история, она тоже особая. Так вот, о Новом Завете. Рукописи разошлись повсюду. Иными словами, часть рукописи ушла на запад, часть рукописи ушла на восток, часть рукописи на юг, на север, настолько, насколько можно было уйти. И, собственно говоря, переписать, исправить подменить текст было невозможно, потому что нельзя было собрать все рукописи, которые существуют. Они разошлись, они перестали быть подконтрольными. В 70-е, начале 80-х годов был аналог такой, да, вот магнитные кассеты или катушки еще до этого с записями популярных тогда исполнителей, да и сейчас тоже, ну, допустим, записями Высоцкого. Они расходились совершенно бесконтрольно. Заменить их, подменить их, отредактировать их было никак, не было никакой возможности. Примерно то же самое, только на более серьезном масштабе, на более серьезном уровне происходило со Священным Писанием. То есть это книга, которая принципиально отличается от других книг. Возьмите книги, религии, религиозные произведения, религиозные памятники. Ничего подобного по распространению, по живучести, по тому, как на эту книгу покушались, по тому, каких разных людей эта книга охватывала. Ничего подобного в Библии вы не найдете. Доказывает ли это, что Библия Божие, Слово Божие, книга? С научной точки зрения нет, не доказывает. Ну, просто потому, что Бог и то, что касается Бога, вне сферы научных доказательств. Но дает ли это пищу для размышления? Конечно, дает. Мы не все успели. Завтра мы вернемся к этой теме. Сегодня у нас Валаам. Ну, по крайней мере, начнем. А давайте сейчас мы с вами сделаем вот что. Давайте обратимся к Господу в молитве. И будем слушать и вместе читать Священное Писание. Господь наш дорогой, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам эту книгу. Ты дал нам возможность понимать, читать, размышлять, познавать. Мы молим Тебя, храни нас и рукой Своей веди нас, когда мы будем изучать Священное Писание. И также меняй нас, ну просто по-человечески, меняй наши сердца, меняй наши души, так, как можешь делать только Ты, потому что Ты наш Творец. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это 233-й выпуск передачи «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в прошлый раз познакомились с удивительным и загадочным человеком, которого звали Валаам. Мы видели, что он проходит по страницам Писания, быстро приходит, быстро исчезает и оставляет массу вопросов. Кто он такой? Он настоящий пророк? Или он человек, который на что-то претендует, но, по большому счету, самозванец? Попытаемся разобраться сегодня, хотя, конечно, сегодня не успеем. Я думаю, что в следующий раз мы будем завершать этот разговор. А на самом деле, даже нет. Часть этого разговора у нас останется на будущее. Но по порядку. Да, действительно, Валаам, пророк, известный в определенных местах, на равнинах Моава. И царь Моава, Валак, решил нанять Валаама для того, чтобы проклясть Израиль. И понятно. Вы помните, что еврейский народ идет в обетованную землю, и он действительно проходит, вот он уже проходит через страну Валака, через Моав. Этот огромный народ, еврейский народ, находится в стране моавитян. И царь моавитян беспокоится по этому поводу. Я думаю, что на его месте я тоже бы забеспокоился. И ставит задачу проклясть израильтян для того, чтобы над ними можно было одержать победу. Давайте прочитаем. Это у нас книга чисел, 22 глава, начиная с 3 стиха. «И весьма боялись моавитяне народа сего, потому что он был многочисленен. «И устрашились моавитяне сынов Израилевых, и сказали моавитяне старейшинам Мадиамским: этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Валак же, сын Сипфоров, был царем моавитян в то время. И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пефор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать: вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Валак все-таки собирается воевать с израильтянами. Но для того, чтобы одержать победу, нужно проклятие. Обратите, пожалуйста, внимание на то также, что вся эта история вдруг напоминает нам об обещании, о завете, который Бог заключил с Авраамом: «Благословляющих тебя благословлю, и проклинающих тебя прокляну». 7 стих. «И пошли старейшины моавитские и старейшины мадиамские с подарками в руках за волхвование, и пришли к Валааму, и пересказали ему слова Валаковы». Тут уже начинаются интересные вещи, потому что это подарки за что-то. Подарок остается подарком, когда он дарится просто так. Но тут это не подарок, это плата. Значит, мы имеем дело с пророком, который работает, я не случайно использую сейчас это слово, работает за плату. Дальше ответ Валаама. «И сказал он им: переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь. И остались старейшины моавитские у Валаама». Валаам говорит, как будто он имеет общение с Богом. Кажется, что все здесь действительно в порядке. Но 9 стих интересен. «И пришел Бог к Валааму». Обычно, когда пророк общался с Богом, дальше было, что вот пророк вопросил у Бога. Не сказано, чтобы Валаам о чем-то вопрошал у Бога. Бог сам приходит к Валааму и дает ответ. И этот ответ в 12 стихе. «И сказал Бог Валааму: не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен». И, в принципе, здесь должно все бы и кончиться. 13 стих. «И встал Валаам поутру и сказал князьям Валаковым: пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами». И все. Но на этом история не кончается. 14 стих. «И встали князья моавитские и пришли к Валаку и сказали ему: не согласился Валаам идти с нами». Кстати, обратите, пожалуйста, внимание еще на одну подмену понятий. Валаам говорит: не хочет Господь. Князья говорят: не согласился Валаам, а Господи ни слова. 15 стих. «Валак послал еще князей, более и знаменитее тех. И пришли они к Валааму и сказали ему: так говорит Валак, сын Сипфоров, не откажись прийти ко мне, я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, что не скажешь мне. Приди же, прокляни мне народ сей». Пришли более знатные князья, принесли больше даров, дали еще больше обещаний. Что же дальше? Что делать Валааму? И отвечал Валаам и сказал рабам Валаковым: хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу. И вот здесь все должно было бы и закончиться. Но в самой фразе есть ключик к тому, что не закончится. хотя бы Валак дал мне одно и другое, хотя бы дал весь дом свой, драгоценности. Я не могу. Знаете, что мне это напоминает? Нет. Даже не проси. Хоть мне, не знаю, 10 тысяч рублей заплати, хоть 100 тысяч рублей заплати. Даже не проси. Маленькое наблюдение из пастырской жизни. Когда человек называет цену, после этого слово «только не проси» означает зачастую другое. «Ну, попроси еще. Может быть, и сойдемся». Вот тут совершенно такой психологический, человеческий вариант. И Библия великолепно описывает нам нас, людей, таких, какие мы есть. Если бы Валаам хотел просто сказать «нет», он бы и сказал «нет». Он не стал бы говорить про целый дом золота или серебра. Ну и 19 стих выдает его намерение. «Впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь. Я узнаю, что еще скажет мне Господь». Так, вот это уже совсем интересно. Ведь Бог уже сказал. Но Валаам приступает к Богу еще раз. И как будто говорит: «Боже, а может еще что-то будет, а? Может еще как-то?» Знаете, у меня в жизни был эпизод, когда я ощутил себя на месте Валаама. Меня приглашали на одну конференцию, и я очень четко сразу от Бога понял, что ехать туда не надо. Ну, просто не надо, мне там нечего делать по разным причинам. Но мне прислали еще одно письмо. Это было еще более изысканное приглашение. И более того, мне пообещали то, чего не обещали в первом письме. Там была и оплата, там был и пятизвездочный отель. Я поехал на эту конференцию. И знаете, эта поездка была одним из самых серьезных испытаний духовных в жизни. И более того, я понял, что сам виноват, что подвергаю себя этому испытанию. Вот туда надо было просто не ехать. Какую бы оплату они мне не предлагали. Но Валаам не понял. Читаем 20 стих. «И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему: „Если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе“». Бывает, что Бог по нашей настойчивости дает нам что-то, что потом оказывается негативным, плохим для нас. И со временем мы понимаем, что это плохо для нас. То же самое происходит и здесь. Валаам рад получить этот ответ, потому что, ну, тут как бы и вознаграждение будет, и все в порядке. Но вот 21 стих. «Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавитскими». Интересно, что в этот момент он ничего не говорит им о том условии, которое наложил Бог. Про условия мы с вами будем читать несколько позже, потому что про условия он расскажет потом Валаку. Но расскажет он именно потом, когда произойдут уже некоторые события, описанные здесь. Пока же мы читаем про путь Валаама. И выясняется, что этот пророк ничего не понимает в духовных вопросах. Он не видит и не чувствует. Валаам хочет идти вперед и не замечает, что Бог закрыл этот путь. 23 стих. «И увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги и пошла на поле. А Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. Ослица увидела ангела, Валаам ничего не увидел». Это тот Валаам, который считал себя пророком, который рекламировал, если хотите, раскручивал себя как пророка. Этот человек оказался абсолютно слеп и глух к духовным вопросам. 24 стих. «И стал ангел Господень на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена? Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валаамову к стене, и он опять стал бить ее. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом. Вы помните, мы читали с вами «Воспылал гнев Господень»? А теперь и воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. И тут Господь открывает уста ослицы, и она начинает говорить Валааму. «Я понимаю, что все обычно обращают внимание на чудо», — заговорила ослица. «Я хочу обратить ваше внимание на то, что она говорит». Она задает вопрос. «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» Валаам сказал ослице. «За то, что ты поругалась надо мною. Если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя». «У кого меч?» Видите иронию? Ангел Божий стоит с мечом. У него есть меч в руке. Но он пока никого не убил. С другой стороны, Валаам, который говорит: «Если бы у меня был меч, я бы убил тебя». Ослица могла напороться вместе с Валаамом на меч ангела, если бы она шла вперед. И, кстати, мы с вами узнаем, что ослицу-то Бог пощадил бы. Но меч остается недвижимым. Иными словами, они попали бы на этот меч, если бы ослица двинулась вперед. Ангел не двигал этим мечом. Валаам готов был двигать этим мечом. Видите разницу между тем, как поступает Бог, и как поступает человек? Это блестящий разговор. Мы настолько зацикливаемся на чуде, говорящей ослице, что от нас ускользает сам смысл этой беседы. 30 стих. Ослица же сказала Валааму: «Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобою?» Это понимают современные психологи. Они задаются вопросом: вот это поведение, вот этот случай, соответствует ли он какому-либо известному паттерну, известной схеме в жизни человека? Ослица задает вопрос, который сегодня задают психологи. «Можно ли было вот такого от меня ожидать?» Валаам отвечает: «Нет». И вот тогда, в тот момент, Валаам начинает видеть. «И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился и пал на лицо свое. И сказал ему ангел Господень: „За что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе“». Обратите, пожалуйста, внимание, не чтобы убить тебя, а чтобы воспрепятствовать тебе. Вот убить готов был Валаам свою ослицу. «Итак, я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною. И ослица, видев меня, своротила от меня вот уже три раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живую». Валаам начинает что-то понимать. И он даже как будто кается. Кстати, я напомню, мы с вами об этом уже говорили, я напомню очень коротко, что ангел Господень в Ветхом Завете — это Иисус, который является до начала своего земного служения. О том, почему это, мы уже беседовали как-то. И дальше. «И сказал Валаам ангелу Господню: „Согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге“». Какой же ты пророк, если не знал? Ослица знала, а ты не знал. Читаем дальше. «Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». И сказал ангел Господень Валааму: «Пойди с людьми сими Только говори то, что я буду говорить тебе. Кстати, это то условие, которое действительно Валаам не озвучил. Изначально он не понял, насколько это важно. А это важно. И пошел Валаам с князьями Валаковыми.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот тут нам нужно отвлечься на минутку от книги чисел для того, чтобы понять, что происходит. Комментарии мы находим уже в Новом Завете. Иуда, автор послания Иуды, пишет в 11 стихе. «Горе им», он говорит о лжеучителях, «горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». Обольщение мзды. Вот что произошло с Валаамом. И тут начинаются его пророчества. Валаак приводит его на гору для того, чтобы увидеть Израиль. Он видит этот огромный народ и начинает пророчествовать. 7 стих. «И произнес притчу свою и сказал: из Месопотамии привел меня Валаак, царь Моава, от гор восточных. Приди, прокляни мне Иакова, приди, изреки зло на Израиля. Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла». Давайте минутку остановимся. Вы помните, что в израильском стане было зло? Вы помните, что израильский стан не войдет в землю? Мы с вами об этом будем читать. Вы помните, что зла там было достаточно? Но с этим злом Бог занимался изнутри. Это были отношения между Богом и его народом. И не дело Валаама влезать в эти отношения с проклятием. Более того, ведь сказал Бог когда-то Аврааму, родоначальнику израильского народа: «Благословляющих тебя благословлю, а проклинающих...» Да-да-да, это проклятие стало бы бумерангом для Валаама, для Валаака, заказавшего это проклятие, и для всех моавитян. Но читаем дальше. Смотрим, что в этом пророчестве, что открывается Валааму. «С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число 1/4 Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». Первая часть по поводу «кто исчислит» — это явное напоминание о том обещании, которое Бог в свое время дал Аврааму — умножить народ, как песок, или как звезды. Второе обещание, или вторая реплика по поводу кончины — я думаю, это просто слова. Да, Бог дал ему эти слова, но они не прошли через сердце самого Валаама, потому что кончина Валаама, как мы с вами еще прочитаем, будет совсем другой. «И Валаак в шоке», 11 стих, «и сказал Валаак Валааму: что ты со мною делаешь? Я взял тебя, чтобы проклясть врагов моих, а ты вот благословляешь. И отвечал он и сказал: не должен ли я в точности сказать то, что влагает Господь в уста мои?» Валаам потерял свободу. Он посвящен Богу в этот момент, но обратите, пожалуйста, внимание, не по своей воле. Почему Валаам не ушел в это время? Почему есть следующие стихи? Чего не хватает Валааму? 13 стих, и сказал ему Валаак: пойди со мной на другое место, с которого ты увидишь его, но только часть его увидишь, а всего его не увидишь, и прокляни мне его оттуда. Слушай, отсюда не получается, давай оттуда, на другую гору, пойдем. 15 стих. И сказал Валаам Валааку: постой здесь у всесожжения твоего, а я пойду туда навстречу Богу. И встретился Господь с Валаамом. и вложил слово в уста его и сказал, да обратите, пожалуйста, внимание, что здесь Бог начинает работать с ним. Говорит, возвратись к Валаку и так говори. И опять пророчество. Раз уж Валаам здесь, Бог дает через него пророчество. 18 стих. Он произнес притчу свою и сказал, «Встань, Валак, и послушай, внимай мне, сын Сепфоров. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться». Мы с вами читаем часто эти слова, забывая, через кого Бог эти слова сказал. «Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит?» Это опять ссылка на обещание. Это опять ссылка на то, что Бог в свое время затеял и что Бог в свое время исполнит. Трагедия Валаама заключается в том, что он был проводником Божьей истины, но при этом он не был истинным пророком. 20 стих. «Вот благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить сего. Не видно бедствия в Иакове, и незаметно несчастье в Израиле». Еще раз, друзья, мы ведь с вами уже читали. Там бывало и бедствие, и несчастье. Там все это бывало. Знаете, Бог знает каждого из нас. И знает наши слабости, и знает и наши грехи тоже. Но все они покрыты кровью Иисуса Христа. И вот Он смотрит на нас и говорит, не видно этого. Я вижу кровь Иисуса Христа. Так и здесь. Одно дело отношение между Богом и Его народом. Другое дело взгляд со стороны. И продолжает Валаам. Господь Бог его с ним, и трубный царский звук у него. Бог вывел их из Египта. Быстрота единорога у него. Нет волшебства в Иакове, и нет ворожбы в Израиле. И в свое время скажут об Иакове и об Израиле. Вот что творит Бог. Вот народ, как львица, встает и как лев поднимается. Кстати, на минутку прервусь здесь. Помните, что было на знамени колена Иуды? Совершенно точно, лев. Идем дальше. Не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых. И опять Валаак в шоке. И опять Валаам объясняет, в чем дело. И опять Валаак решает, что надо с другого места посмотреть. Надо еще одно место, еще одну точку. И 24 глава, 3 стих. И произнес он притчу свою и сказал, «Говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Бога, который видит видение всемогущего». Падает, но открыты глаза его. И дальше великая поэма. Как прекрасны шатры твои, Яков, жилища твои, Израиль. Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алоиные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах. Польется вода из ведр его, и семя его будет, как великие воды. Превзойдет Агага, царь его, и возвысится царство его. Бог вывел его из Египта. Быстрота единорога у него пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости их и стрелами своими разит врага. Преклонился, лежит, как лев и как львица. Кто поднимет его? А дальше повторение того, что мы читали с вами еще в книге «Бытие». «Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят». Он был призван для того, чтобы проклясть народ. Но даже попытка проклятия оборачивается бумерангом. «Так кто же он?» И что здесь происходит? И что это за четвертое пророчество, которое так часто читают в Рождество? Поговорим об этом в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, у нас были технические проблемы сегодня в начале эфира, поэтому трансляция в соцсетях началась позже, чем положено, позже, чем обычно. Спасибо тем, кто слушал, потому как действительно мы с вами... Мы уже привыкли встречаться в определенное время. Вот, вы все-таки дождались, даже при том, что эта встреча была позже. Я скажу вам вот о чем. Сегодня вот в те 18 минут, которых в соцсетях не было, мы говорили об уникальности Библии. Мы отвечали на вопрос Алексея, который прозвучал в прошлом эфире. Почему, с какой стати мы должны верить, что Библия — это Слово Божие? Я говорил о том, чем Библия уникальна. Немножко, вот может быть, немножко мы этой темы коснемся, потом, ну, повторим какие-то основные вещи, потому что мы продолжим эту беседу завтра утром. Вот, но я хочу сказать вам о том, что даже если вы не слышали в соцсетях первые 18 минут, буквально сегодня, я думаю, к обеду, если все будет нормально, на сайте teo.fm в разделе «Передачи» будет запись сегодняшнего выпуска передачи. Это только аудио, без видео, но она будет целиком. Поэтому, да, в соцсетях она не будет целиком. Она будет только оттуда, откуда началась трансляция. Вот, с того момента. Здесь она будет целиком, поэтому, пожалуйста, зайдите, пожалуйста, на сайт teos.fm, раздел «Передачи» по страницам Библии, и послушайте вот эту запись, запись сегодняшнего выпуска, где мы начинаем разговор об уникальности Библии в ответ на ваши письма. Давайте почитаем некоторые комментарии. Марина Самосуд пишет: уважаемый пастор, такое слово, как «шок», является нехорошим перед Богом. Марин, вы мне объясните, пожалуйста, почему? Вот когда вы говорите «я в шоке», да, если ученики Иисуса были действительно шокированы какими-то вещами, какими-то словами, которые Иисус говорил. Вот, в чем проблема слов? Вот, значит, тут есть одна вещь, которую здесь нужно все-таки отметить в связи с этим. Действительно, порою слова и какие-то картинки имеют отзвук лично для нас. Вот для какого-то конкретного человека какое-то слово, ну, может напоминать, например, о чем-то неприятном. Даже та же фраза «я в шоке» вполне может напоминать, допустим, о высказывании какого-нибудь неверующего друга или подруги. И вы не хотите ассоциировать вот это слово с какой-то христианской беседой, с каким-то христианским разговором, ну вот потому что это слово было... использовано не так, как надо, не там, где нужно. Вот, что по этому поводу делать? Знаете, я думаю, что, ну, во-первых, Господь способен искупить и наш разум, и наш язык. Господь способен изменить содержание нашего мозга, и наших мозгов, и наших мыслей, нашей речи. Точно так же Он делает и с нашими словами. А когда возникает какая-то мысль о том, что вот это неприятно, вот это тяжело, подумайте о том, это для всех или это только для вас. Это важная история. К сожалению, у нас время кончается. Пока скажу только о том, что ученики использовали порой слова, да и Иисус использовал сами слова, которые не всем были приятны. Но Господь не использует плохой язык. Он очищает тот язык, который дал изначально. Передача по страницам Библии. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.